Время свободы, у микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Акция националистов в Москве. Правозащитники требуют расследовать смерть корреспондента «Радио Свобода» в Туркмении. Убийство Андрея Козлова и политическая ситуация в России. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики в этом части информационной программы «Время свободы». Так, переходим к главной российской теме этого часа нашей программы. В некоторых российских регионах произошли новые беспорядки на национальной почве. В минувшие выходные в городе Вольск Саратовской области произошла драка между местными жителями и армянами, после чего в городе начались нападения на выходцев с Кавказа. Милиция Вольска переведена на усиленный режим работы, а накануне в Москве была пресечена акция «Движение против нелегальной иммиграции». Активисты организации требовали прекратить, цитирую, «засилье кавказцев в российских вузах». Конец цитаты. Были задержаны около 200 человек, позже их отпустили. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
События в Вольске Саратовской области сейчас сравнивают с событиями в Кондопоге. Бытовые конфликты между местной молодежью и выходцами с Кавказа спустя какое-то время перерастали в межнациональные. Сейчас власти Карелии заявляют, что события в Кондопоге под контролем. О том, что произошло в Вольске, подробнее расскажет наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Вольск – небольшой провинциальный городок на берегу Волги, известный своими цементными заводами, а еще единственным в России высшим военным училищем тыла. Учиться сюда приезжали и приезжают молодые люди не только из ближнего зарубежья, но даже из стран Африки. Многонационален состав коренных жителей. В Поволжье всегда мирно жили русские, казахи, татары. Массовые драки, если и случались в городе, то между курсантами и штатскими. Причины их были бытовые конфликты, чаще романтического свойства из-за девушек. Драка в кафе «Галактика» на улице Комсомольской, начавшаяся ночью 10 сентября в результате пьяной ссоры, стала конфликтом межнациональным, поскольку участвовали в ней русские и армяне, сезонные рабочие, приехавшие в Вольск на заработки. Четверо пострадавших в драке вольчан доставлены в больницу. Один из них от ножевых ранений скончался. Вольской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть». Двое подозреваемых в совершении преступления, Гарни Кунанян и Артур Мхаян, объявлены в федеральный розыск. По официальной информации, в Вольске сейчас спокойно. Улицы патрулирует милиция. Выходцам с Кавказа в ближайшее время не рекомендовано торговать на местных рынках, чтобы избежать возможных конфликтов. Армянская диаспора во главе с Араиком Косяном передала в областное правительство обращение, в котором говорится, что причин считать драку в Вольске проявлением межнациональной розни нет. Точную оценку произошедшему даст следствие. В ходе его и будет определено, являлась ли причиной конфликта межнациональная рознь. В любом случае, бытовых драк между людьми разных национальностей в многонациональном Поволжье становится все больше. В ночь с 29 на 30 августа в Саратове на набережной произошла массовая драка между спецназовцами, отмечавшими профессиональный праздник, и чеченцами. Один из спецназовцев погиб. Правоохранительными органами преступление охарактеризовано как бытовое.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина. Вот как прокомментировал события в Вольске вице-президент Союза армян России Араик Косян.
11 числа в администрации собирали много национальных общин, собирали прокуратуры, депутатов. Суд вопрос поняли, что там нету никакого национального вопроса. Вся вопрос только был, что это разборки на алкоголь, то есть они были пьяни, и все. То есть ничего национального здесь нету. И до сих пор, сегодня только мы узнали утром. Произошло 5 дней тому назад, никто не знал. Ни в Саратове ни одна организация не знала общественной. В Вольске как жили, так живут. Друг другу ничего плохого слова не говорят. Таких нету, то, что сегодня показал местное телевидение, что там в Вольске произошло вот так, ничего такого нет.
Сразу после событий в Кондопоге представители милиции заявили, что массовые волнения в городе могли быть спровоцированы активистами «Движения против нелегальной иммиграции». По данным правоохранительных органов, члены этой организации были в Карелии через несколько часов после начала конфликта. В последнее время «Движение против нелегальной иммиграции» заявляет о себе все громче. Вчера в Москве был разогнан очередной митинг ДПНИ. Активисты движения пришли к Министерству образования и требовали прекратить засилье кавказцев в российских вузах. местах. Около 200 человек были задержаны, позже их отпустили. Лидер молодежного движения «Яблоко» Илья Яшин называет борьбу властей с российскими фашистскими организациями непоследовательной. Илья, скажите, пожалуйста, что вам известно о движении против нелегальной миграции?
Это одно из самых известных ультраправых движений в нашей стране. Широкую известность оно приобрело в прошлом году после так называемого «правого марша», который собрал достаточно много людей. Кстати, санкционированное было мероприятие столичными властями и вызвало такой очень широкий резонанс. Но основные комментарии сводились к тому, что фашисты промаршировали по Москве. Задача ДПНИ – легализовать ультраправое нацистское движение в политическом пространстве. ДПНИшники открыто заявляют, что их цель – участие в выборах, что их цель – приход к власти.
А что может означать митинг этого движения в центре Москвы?
Такое впечатление, что власти относятся к таким проявлениям крайне неоднозначно. Очевидно, что скоро выборы, что нужно будет с кем-то героически воевать. По запросу о президентских выборах мы воевали с терроризмом. Теперь вот, судя по всему, мальчикам для битья должна стать коричневая угроза. Власти, наверное, понимают, что здесь очень важно не перебарщивать. Поэтому действуют по отношению к ДПНИшникам с точки зрения кнута и пряника. Сначала разрешают им большое шествие, потом его разгоняют. Никакой последовательности в действиях властей нет. То они разрешают митинги. Я помню, ДПНИ проводил такую громкую акцию, выставили пикеты едва ли не у каждой станции метро в Москве. То теперь вот разгоняют.
У участников митинга были довольно четко сформулированы требования. Навести порядок в московских общежитиях, отменить квоты на поступление в вузы для выходцев с Кавказа.
Это специфика ДПНИ. У них с момента появления очень четкая антикавказская направленность против приезжих, и ничего удивительного в этих лозунгах нет. Они, в общем, отражают политическую программу этой организации.
У молодежного «Яблока» какие складываются отношения с движением против нелегальной миграции? Как-то вы соприкасались когда-нибудь?
Мы единственный раз соприкасались, когда на прошлогоднем так называемом правом марше, фашистском марше, была целая группа активистов разных организаций, в том числе и «Яблочники», которые попытались встать на пути этого марша и закидали эти колонны фашистов презервативами, наполненными водой. Суть акции заключалась в том, что вот вам презервативы, чтобы фашисты не размножались. Дело, на самом деле, не в движении по борьбе с нелегальной иммиграцией. Дело в том, что в России есть, конечно, почва для национальной нетерпимости. Почва эта сформирована крайне непоследовательным, крайне непродуманным законодательным регулированием межнациональных отношений. Поэтому, конечно, есть определенная напряженность. Глупо это отрицать между жителями городов и людьми, которые приезжают там работать или еще что-то делать в наших городах. Такая напряженность растет. Но проблема здесь заключается не в каких-то движениях, а проблема заключается именно в том, что у нас крайне слабое законодательное регулирование этих процессов. Пока оно не будет налажено, я боюсь, что у нас будут возникать конфликты, сравнимые с теми, что произошли в Кондопене.
Говорил лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – об истории советского музыкального авангарда. Не пропустите, 9:00 по Москве после новостей. Мы возвращаемся к трагической теме. Напомню, вчера мы сообщили о смерти в туркменской тюрьме нашего корреспондента Гульсапар Мурадовой. Эта смерть вызвала бурю возмущения. Как вы только что слышали, американский совет управляющих по делам вещания потребовал от туркменских властей провести расследование случившегося. Напомню, родственники, видевшие тело, свидетельствуют, что Мурадова была убита. У нее раны на голове, на шее следы удушения. В то же время власти Туркмении настаивают, что журналистка умерла естественной смертью. Вчера в Париже акцию с требованием расследовать причины гибели журналистки провели активисты организации «Репортеры без границ». В прямом эфире наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Семен, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что это была за акция?
Факты таковы. В четверг, 14 сентября, примерно 20 активистов, уже названной вами организации «Репортеры без границ», вошли в здание туркменского посольства, расположенного в 16-м квартале Парижа, чтобы выразить в самой энергичной форме протест против гибели в тюрьме Ашхабада нашего корреспондента Агульсапар Мурадовой. Как пишется в сообщении о демонстрации «Репортеров без границ» агентства «Франс Пресс», я цитирую, Агульсапар Мурадова, по всей видимости, погибла в результате пыток, которым она подверглась в тюрьме. Конец цитаты. Еще рано писать эпилог этой истории со смертельным исходом, но о прологе, пожалуй, стоит напомнить. 7 июля этого года «Репортеры без границ» в специальном коммюнике напомнили об опасности, грозящей жизни трех арестованных туркменских журналистов Анаркурбана Аманкылычева, Сапардурды Хаджиева и упомянутой уже ныне покойной Агульсапар Мурадовой. Генеральный секретарь «Репортеров без границ» Робер Менар обратился за два дня до названной даты с письмом в посольство Туркменистана в Париже с просьбой принять его с целью беседы о притеснениях, которым подвергаются в этой стране независимые журналисты. В ответ на письме Робера Менара первый секретарь туркменского посольства дважды звонил в штаб-квартиру «Репортеров без границ» и заверил, что он примет Робера Менара на предмет беседы. Но когда Менар и сопровождавшие его сотрудники прибыли в назначенный час к зданию туркменского посольства, они оказались перед закрытыми дверями, после чего там же, у входа в здание, состоялся митинг, на котором Робер Менар назвал Туркменистан, цитирую, «черной информационной дырой», страной, в которой глава государства Сапармурад Ниязов запрещает любую форму свободной деятельности средств массовой информации. И последнее, Кирилл. По данным ежегодного обзора, в котором организация «Репортеры без границ» публикует список стран, выстраивая их по ранжиру от первых до последних с точки зрения соблюдения свободы информации и прав человека, и так в этом списке Туркменистан занимает третье место с конца. Хуже, чем в Туркменистане, ситуация только в Северной Корее и в Эритрее, замыкающей этот список. Кирилл, у меня все.
Спасибо, Семен. Это был в прямом эфире наш корреспондент в Париже Семен Мирский. А мы продолжим тему. Находящийся в изгнании председатель туркменского общественного движения «Ватан» Худайберды Аразов не сомневается, что причиной гибели журналистки «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой стал ее отказ оговорить себя и заявить о причастности к подготовке государственного переворота. Вопросы господину Аразову задавал мой коллега Андрей Широградский.
Господин Аразов, у вас есть какие-то сведения о том, что происходит сейчас в Туркменистане, каково положение тех, кто представляет оппозиционные движения, правозащитные организации?
Ну, я думаю, во-первых, надо сказать, что арест вот двух правозащитников и одного журналиста в Туркменистане произошел не как обычно по ниязовской схеме, потому что если раньше вот он как бы заставлял людей говорить о том, что оговаривать себя, все прочее, и люди боялись за свои жизни, за жизни своих родственников, действительно оговаривали себя, то и в этот раз он прямо по телевизору показывали, дал такую команду оговорить. Но, к его удивлению, эти люди отказались от себя оговаривать. На мой взгляд, явилось, что причиной той трагедии, которая произошла с корреспондентом Агульсапар Мурадовой, добиваясь любыми способами выполнения приказа Ниязова, чтобы они оговорили, а ее убили. Ну, конечно же, режим Ниязова, задержав как по телевизору прямо, они хотели сделать из этого большое дело, связанные с переворотами и всем прочим. И они стали преследовать, подняли в то время, когда их задержали, практически всех родственников, вот этих противников режима Ниязова. Вот в том числе моих родственников. После этого, это продолжалось где-то дней 10-12, потом как бы опять было затишье, и теперь, когда опять началось это вот в эту среду, когда с раннего утра, с 6 часов, стали забирать их с утра, допустим, в МВД, потом в КГБ, после этого в КГБ, все угрозы, мы вас убьем, мы вас всех уничтожим, мы вас всех пересажаем, вот такие вот истерика ниязовского режима, она сегодня присутствует в Туркменистане.
Можно ли каким-то образом объяснить последние действия туркменского режима, который явно усиливает давление на оппозицию?
Понимаете, здесь вот вопрос в чем? В том, что Ниязов, он хорошо понимает, какие вот страшные преступления он совершил. И постоянно над ним, а человек, он по своему характеру, ну, я вот с ним 20 лет работал, и поэтому могу сказать, что ну, с 80-го по 2000-й, поэтому я могу сказать, что знаю его характер, очень трусливый, мстительный такой человек, и поэтому над ним давлеет страх. Если вот, допустим, он хотел что-то такое, то, что ему удалось в 2003 году, и опять показать себя таким пострадавшим, что вот против него все там какие-то что-то делают, что его хотят убить и все прочее. Вот причина неазовской активности. Она носит такой цикличный характер, время от времени, во-первых, и народ надо пугать своими репрессиями, и во-вторых, перед мировым сообществом поплакаться, что против него плетут козни.
Это был председатель туркменского общественного движения «Ватан» Худайберды Аразов. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шароградский. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Станут ли различия в подходе к решению северокорейской проблемы поводом для охлаждения отношений давних друзей и союзников США и Южной Кореи? Ответа на этот вопрос ждали наблюдатели от встречи президентов США и Южной Кореи, прошедшей в четверг в Вашингтоне. Слово Алану Давыдову.
Встреча президентов Джорджа Буша и Рому Хёна в Белом доме в четверг стала их шестой по счету встречей, и на ней, как и прежде, доминировала проблема ядерного разоружения Северной Кореи. Южнокорейский президент явно озабочен жесткими заявлениями Джорджа Буша в адрес Северной Кореи, а также американскими финансовыми санкциями против Пхеньяна, направленными на обуздание производства контрафакта в Северной Корее. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Майкла Грина, сегодня Джордж Буш готов занять более примирительную позицию в отношении Пхеньяна. Южнокорейские политики сейчас просто в панике от мысли о том, что Вашингтон может далеко пойти в антипхеньянских санкциях. Они, во-первых, не хотят раздражать Северную Корею, во-вторых, опасаются коллапса режима и гуманитарной катастрофы, которая может вызвать хаос на всем полуострове. И президент Рому Хён старается показать, что способен контролировать американских партнеров. Это влияет на динамику нынешнего саммита. Судя по всему, президентам Бушу и Ро удается найти общий подход по Северной Корее, даже несмотря на тактические разногласия. Областью таких общих интересов является желание вернуть Северную Корею за стол шестисторонних переговоров по ее ядерному разоружению. По окончании переговоров с Рому Хёном Джордж Буш подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены решить северокорейскую ядерную проблему мирным путем. В обмен на отказ от ядерной программы, сказал Буш, Пхеньяну по-прежнему продолжает предлагаться пакет экономических стимулов. Главным стимулом для Ким Чен Ира должно стать понимание того, что лучше улучшить жизнь народа, чем быть изолированными. Стабильность в регионе в его же интересах. Наконец, в интересах всех северокорейцев, желающих блага своим семьям и достатка в своем доме. Американские наблюдатели полагают, что хотя Южная Корея практически обошла молчанием северокорейские ракетные испытания в июле, они вызвали дебаты в ее руководстве о том, как себя дальше вести в отношении северного соседа. И здесь, видимо, Вашингтон попытается повлиять на Сеул с целью ужесточения его позиции по отношению к Пхеньяну. Другая проблема, которую обсудили Джордж Буш и Рому Хён, это стремление Сеула к отмене соглашения времен Корейской войны, в соответствии с которым южнокорейские войска подчиняются американскому командованию в военное время. После встречи президента в Белом доме они объявили, что продолжат консультации по этому вопросу. Тем не менее, наблюдатели сходятся в том, что встреча американского и южнокорейского президентов в сущности не принесла новых идей относительно разрешения северокорейской проблемы.
Рассказывал Алан Давыдов. Российская финансовая система может представлять собой мину замедленного действия. К такому выводу приходят некоторые американские эксперты, комментируя убийство заместителя председателя Центрального банка России. Мой собеседник, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, профессор Маршал Голдман. В России сейчас насчитывается около 1200 официально зарегистрированных банков. По некоторым оценкам, лишь 200 из них — реальные банки. Остальные используются их владельцами как банкоматы. На деньги вкладчиков проводятся личные операции владельцев. Под них берутся огромные кредиты. И пока существует этот, по сути, преступный сектор российского финансового рынка, существует угроза и российской экономике, и тем, кто осознает эту угрозу, как Козлов, и пытается с ней бороться. Ведь он, к сожалению, не единственный объект покушений и угроз среди тех, кто пытался утвердить законность. Профессор Голдман, известно, что Москва не хочет допустить пускать в Россию западные банки даже под угрозой отказа ее приема во Всемирную торговую организацию. Между тем, западные финансовые институции, видимо, могли бы помочь стабилизировать российский банковский сектор. Да, они бы оказали благотворное влияние. Я не говорю, что у иностранных банков наличествует иммунитет к коррупции. Но у них есть традиция и опыт игры по правилам. Они крупные, солидные институции, не зависящие от благосклонности российских властей. Их судьба не зависит от расположения местной мафии. И вдобавок к контролю со стороны российского Центробанка, они, как, например, Ситибанк, обязаны следовать американским финансовым правилам. Профессор, многие в России явно изумлены тем, что преступники, уничтожив заместителя Центробанка, замахнулись на крупного и заметного государственного чиновника. Как вы считаете, какие эмоции сейчас испытывают американские инвесторы? Покушение на столь видного финансового деятеля подрывает культивируемый Кремлем тезис о том, что Россия движется в направлении цивилизованного общества. Это убийство доказывает, что там, увы, продолжают царить нравы Дикого Востока. И инвесторы, предприниматели рискуют не только собственностью, но и жизнью. Говорил содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а мы возвращаемся к теме смерти в туркменской тюрьме нашего корреспондента Агульсапар Мурадовой. Американский совет управляющих по делам вещания потребовал от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное объективное расследование обстоятельств случившегося. Международная реакция на смерть Агульсапар Мурадовой – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. В 20 часов по Москве не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы вернемся к главной российской теме последних двух дней, к убийству заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Также важная международная тема, мы поговорим о размещении международных наблюдателей ООН на границе Ливана и Израиля. И, естественно, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Оставайтесь с нами. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Копцев признан виновным в разжигании межнациональной вражды и покушении на убийство. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Один из лидеров ее карельского отделения Василий Попов в интервью «Радио Свобода» заявил, что партия подверглась преследованию, так как имеет реальные шансы на успех. Выборы в Карелии и еще нескольких российских регионах пройдут 8 октября. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. Пропрезидентский блок «Наша Украина» назвал заявление Януковича в Брюсселе нарушением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель и популярный американский киноактер Джордж Клуни призвали Совет Безопасности ООН сделать все возможное для спасения мирного населения суданской провинции Дарфур. В Хабаровском крае учебный год в младших классах начнется 18 сентября, решила краевая санитарно-эпидемиологическая комиссия. Начало занятий было отложено из-за вспышки менингита. В Ставропольском крае разбился самолет Як-52, погибли два человека. По данным МЧС, самолет принадлежал Федерации любительской авиации. В Москве в субботу состоится церемония прощания с заместителем председателя правления Центробанка Андреем Козловым. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Расследование убийства банкира ведет Генпрокуратура России. Заседание смешанной контрольной комиссии по регулированию грузино-осетинского конфликта, запланированное на сегодня в Цхинвале, не состоялось. Стороны обвинили друг друга в срыве переговоров. Эти и другие новости через 30 минут. А мы возвращаемся к той же самой главной российской теме последних дней, к убийству Андрея Козлова. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс назвал это преступление вызовом государству. Наш корреспондент Анна Колчина задала прохожим на улицах Москвы такой вопрос. Почему в России убивают высокопоставленных чиновников?
Потому что воруют много, наверное.
Да потому что они все проворовались. Где большие деньги, большая кровь. Поэтому из-за этого все идет.
Что, убили кого-то? Они замешаны в чем-то тоже. В нечистых делах, мне кажется, замешаны. Поэтому убивают. Ну, не знаю, что коррумпировано у нас государство. Поэтому, мне кажется. Ну, раньше в других странах происходило. Но там как-то более все это уже устаканилось, можно так сказать. Преступность легализовалась, и так я стал более такие формы приняла. Цивилизованные. А у нас еще это долго будет еще. Лет 20.
Наверное, служили, потому что это. Ну, потому что они такие же бандиты, как те, которые их убивают. Ну, дай бог, чтобы это был просто период, а не так всегда. Бандитизм, коррумпированность и прочие радости жизни в верхушках власти, я думаю, это, в общем, многим странам свойственно. Ну, мне как-то вот есть иллюзия, что там, например, в какой-нибудь Франции, наверное, это в меньшей степени развито.
Не поделили что-то?
Не знаю, мне кажется, коррупция. Ну, конечно, все порождает. Это потихонечку все из-за денег. Мне кажется, это какой-то переходный период все-таки. Вот сейчас, мне кажется, вот за границей все меньше и меньше убивает. Вообще, конечно, возмущает. То, что безнаказанность, наверное, вот это вот. А если бы наказали, конечно, конкретно уже так, как с тремя китами, например, конкретно бы наказали, и так бы шло более жестокое. И все, ну, я думаю, порядка больше было бы.
Почему убивают? А что, их так много убили? Ну, я думаю, что там какие-то свои разборки идут просто. Потому что они участвуют в той жизни, наверное, в жизни тех, которые убивают их.
Ну, не знаю, видимо, у них есть какие-то враги личные, я так думаю. Ну, вот только последние события вот сейчас с этим-то, зампредседателя банка, ну, кто знает. Может быть, с деятельностью связано, может быть, какие-то свои враги, трудно сказать. Можно и по личным мотивам человека убрать, и как угодно, следствие покажет.
Берут взятки, наверное, или кому-то переступили дорогу, или кому-то не понравился его последний проект. Так нагло только в России.
Вопрос очень сложный, почему их убивают. Наверное, что-то в нашей стране происходит не то.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, почему в России убивают высокопоставленных чиновников. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжат новости культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Пакистан не возражает против съемок фильма о журналисте Дэниеле Перле, который в 2002 году был похищен и убит исламскими экстремистами в Карачи. Однако члены съемочной группы должны получить разрешение по соображениям безопасности. Об этом заявил представитель правительства страны. Его заявление последовало за сообщениями в прессе о том, что пакистанские власти запретили съемки картины «Сильное сердце», основанной на книге вдовы американского журналиста. В фильме снимается звезда Анджелина Джоли. В Великобритании объявлен шорт-лист литературной премии «Букер», ежегодно присуждающейся за лучший роман на английском языке. В списке претендентов романы «Ночной дозор» Сары Уотерс, «Материнское молоко» Эдварда Сент-Обена, «Наследование утраты» Киран Десаи, «Тайная река» Кейт Гренвиль, «Отпусти меня» М.Джей Хайланд и «В мужской стране» дебют египтянина ливийского происхождения Хишама Матара. Считавшийся фаворитом длинного списка из 19 книг, роман Дэвида Митчелла не попал в шорт-лист. Лидером теперь считается Сара Уотерс. Именно на ее победу больше всего ставок в букмекерских конторах. Лауреат 2006 года будет объявлен 10 октября и получит 50 тысяч фунтов стерлингов. В Торонто завершается 31-й международный кинофестиваль. На заключительном вечере в субботу будет показана драма «Милость Господня». Критики выделяют провокационную картину «Смерть президента» о вымышленном покушении на жизнь Джорджа Буша, комедию «Борат», основанную на шоу британского комика Саши Барона Коэна, который изображает путешествующего по Америке казахского журналиста-антисемита, и показанный в четверг музыкальный фильм о жизни легендарного исполнителя музыки сальса Эктора Лаво. Главную роль в этой картине исполняют поп-звезды Марк Энтони и Дженнифер Лопес. В Нью-Йорке завершается неделя моды. В последний день будут показаны, в частности, коллекции Ральфа Лорена и Донны Карен. По словам фэшн-критиков, неделя продемонстрировала успех американских дизайнеров и растущий интерес к их продукции со стороны европейских покупателей. Отмечается успех новых коллекций Келвина Клайна и Веры Вонг, использовавшей эмоционально заряженное пространство гардероба гейши и балерины.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная международная тема. В Ливане на границе с Израилем продолжаются разворачиваться миротворческие силы ООН. С подробностями организации этой операции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Как заявил на слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря Соединенных Штатов по ближневосточному региону Дэвид Уэлч, разоружение в Ливане боевых формирований, особенно это касается организации Хезболлах, остается проблематичным. Выполнение этой задачи остается сложным, однако с нашей точки зрения необходимым условием мира в Ливане и сохранения суверенитета страны. Конец цитаты. Уэлч заметил также, что ключевая обязанность миротворческих сил ООН – не допускать переброски оружия для боевиков организации «Хезболлах» из-за границы. Имеются в виду Сирия и Иран, которые, как предполагается, являются основными поставщиками оружия и денег боевикам. Теперь нарушители эмбарго ООН на поставки оружия любым ливанским формированиям будут нести ответственность. В целом, помощник госсекретаря дал положительную оценку ситуации в Ливане, особенно тому факту, что миротворческие силы ООН начали патрулировать приграничные районы. Он сказал, что все больше стран соглашаются участвовать в миротворческих силах в Ливане, и эти силы пополняются изо дня в день. Представители ООН также выражают оптимизм, поскольку, хотя положение на Ливано-израильской границе остается напряженным, соглашение о прекращении огня соблюдается. Войскам ООН в Ливане, которые в конце концов должны достигнуть цифры в 15 тысяч человек, предписано конфисковывать оружие лишь в том случае, если человек носит его открыто и может спровоцировать конфронтацию. О задаче ООН заместитель генерального секретаря ООН Марк Меллок Браун сказал: «В резолюции Совета Безопасности совершенно ясно сказано, что в конце процесса никто не должен обладать оружием к югу от реки Литани, кроме правительственной армии Ливана и войск ООН. Мы предпринимаем серию шагов для достижения этой цели. Но мы понимаем, невозможно обезопасить Ливано-израильскую границу только путем военного патрулирования. Необходим также политический процесс. Работа предстоит сложная и опасная. Миротворческие силы ООН в Ливане с начала своей миссии в 1978 году потеряли убитыми более 250 солдат». Это был Марк Меллок Браун, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А мы продолжим тему размещения международных миротворцев в Южном Ливане. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре этого года восстанавливать объект, разрушенный во время конфликта Израиля и группировки Хизбаллах, будут 400 военнослужащих из России. Какие задачи в первую очередь будут выполнять российские военные и почему Россия не хочет участвовать в международной миротворческой, собственно, военной миссии? Об этом мой коллега Михаил Соленков беседует с военным экспертом Александром Гольцем.
Россия позиционирует себя сейчас как одного из важнейших игроков на ближневосточной сцене, и коли так, то Кремль счел нужным направить военнослужащих, причем сделать это так, чтобы они не находились в подчинении иностранных генералов, не входили в состав миротворческих сил.
400 военнослужащих едут в Ливан. Это контрактники, это особо подчеркивается. Почему выбран именно инженерно-саперный батальон? В чем будет их основная задача?
Из того, что мы знаем, речь идет о восстановлении разрушенных объектов, прежде всего мостов. У российской армии есть хороший опыт наведения понтонных мостов, и, видимо, вот это будет одна из первоочередных задач, которыми они будут заниматься. Опять-таки, перед российскими властями стояла задача нетривиальная. С одной стороны, надо было как бы продемонстрировать флаг, с другой стороны, не участвовать, собственно, в том, что называется миротворческой операцией. С точки зрения российских властей довольно противоречивая миссия, которая чревата всевозможными осложнениями. Вот выбрали тот путь, что будем присутствовать, но будем просто оказывать помощь в восстановлении ливанского народного хозяйства.
Александр, а в чем противоречие, да, почему российские военнослужащие не хотят быть частью международного миротворческого контингента? Понятно, что не сами военнослужащие, а руководство военной страны.
Россия, в общем-то, старалась быть над схваткой в этой войне, которую вел Израиль против Хизбаллы. И более или менее понятно еще то, что, в общем-то, сама по себе операция, до сих пор не ясен мандат военнослужащих ООН и то, что они должны будут делать, мог поставить российских военнослужащих вот этот мандат этой операции в довольно сложное положение. Допустим, если мандат предполагает принуждение к миру и применение оружия против тех, кто нарушает перемирие, то российские военнослужащие могли оказаться перед необходимостью, скажем, применить оружие против Хизбаллы. А это как-то не входит в политические расчеты российского руководства. Хватит ли у этого батальона работы? Я думаю, работы у них хватит.
Александр, и последний вопрос. Что можно сказать вообще о миротворческой миссии в этом регионе? Да? Насколько она будет успешной?
Пока что представляется, что она будет чрезвычайно сложной. Вопрос о мандате этих миротворческих сил. Уже ясно, что в этот мандат не будет входить разоружение Хизбаллы. Фактически это приведет к тому, что миссия будет осуществляться в районах, где находятся вооруженные люди Хизбаллы, люди с оружием. Можно только догадываться, как будут действовать войска ООН в случае, если, допустим, из зоны их ответственности по Израилю будет запущена ракета. Как будет действовать израильское военное командование в этом случае? Одна из самых сложных задач вообще любой миротворческой операции – это перевод политической воли в ясный язык военных приказов.
Мой коллега Михаил Соленков беседовал с известным военным экспертом Александром Гольцем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа нашей программы, ближайшие 15 минут после сводки новостей часа, мы вновь поговорим об убийстве Андрея Козлова, экономические новости и вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В Москве сейчас 17 часов 45 минут и на заголовке новостей часа новости.
Радио «Свобода». Новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан Московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. В Карелии снята с местных выборов партия «Яблоко». Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. В Ставропольском крае разбился самолет Як-52. Погибли 2 человека. По данным МЧС, самолет принадлежал Федерации любительской авиации. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы возвращаемся к главной российской теме последних дней, к убийству зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. Это событие привлекло внимание к деятельности Центрального банка России, к проблемам развития банковской системы страны в целом. Лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, известный экономист, позитивно оценивает изменения в российском банковском секторе последних лет. В то же время Явлинский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, считает закрытость и непрозрачность банковской системы, это касается и сферы лицензирования, и надзора за деятельностью банков, ограничивает возможности развития.
Григорий Алексеевич, какова динамика изменений в российском банковском секторе? Он становится более прозрачным, более совершенным или нет с течением последних лет?
Банковский сектор в последние годы улучшается. Это очевидно. Число банков становится меньше, они становятся более надежными, более крупными, лучше работают. Качественных улучшений нет, не наступает, потому что банки не являются инноваторами, они не занимаются инвестициями, они не умеют выбирать отрасли, которые нужны для диверсификации экономики, и не готовы вкладывать туда большие деньги. Вряд ли можно российские банки назвать надежными сберегательными учреждениями, но если сравнивать с тем, что было, скажем, 8-10 лет назад, то, безусловно, банковский сектор улучшил свою работу.
В чем?
В том, что, как я уже сказал, число банков стало меньше, они стали более надежными, работают все более по правилам, которые удовлетворяют клиентов. Чуть-чуть повысилось, так сказать, ставки, которые банки предлагают за свои услуги, однако в то же время они увеличивают количество кредитных ресурсов, они больше кредитуют, и особенно кредитуют население.
Вы связываете эти позитивные улучшения с деятельностью Центрального банка? Он ведет правильную политику, в том числе и в том, что касается лицензирования банковской деятельности?
С моей точки зрения, Центральный банк довольно удачно справляется с одной из главных своих задач, с удержанием инфляции настолько, насколько он может. То есть с денежной политикой в России он справляется достаточно удачно. Что касается другой составляющей его деятельности, банковской, то не думаю, что он работает особенно эффективно. Я как раз думаю, что он не достигает своей главной задачи, он не создает современную банковскую систему на том качественном уровне, который необходим современной конкурентоспособной рыночной экономике.
А
что касается лицензионной деятельности, то здесь просматривается особенность российской власти вообще. Российская власть работает настолько в закрытом режиме, и она настолько, вообще говоря, закрыта, что понять, кому дают лицензии, почему этим дают, а другим не дают, почему одних отбирают, а у других не отбирают, есть ли там коррупционные мотивации, политические мотивации, едва ли не личностные мотивации, наблюдатель этого понять не может.
Вот в таком закрытом информационном обществе, в которое превратилась Россия в последние годы, разве что события, подобные трагедии, связанные с убийством высокопоставленного банковского чиновника, они вдруг привлекают внимание общественности к таким секторам жизни, о которых прежде никто бы и не говорил, не обратил внимания на них. Может быть, поэтому вот сейчас говорят о лицензировании, о той жесткой политике, которую вел покойный уже сейчас Андрей Козлов. Действительно, это была фигура ключевая в банковском деле? Или это просто потому, что вот так трагически случилось, и человека надо вспомнить добрым словом?
Я не могу так сказать. Я не знаю. В Центральном банке немало заместителей председателя. Особенность работы всех наших государственных правительственных учреждений, а Центральный банк относится к их числу, является, как вы уже сами сказали, абсолютная информационная закрытость. Но она со всех точек зрения закрытость. То есть нет специализированных изданий, которые подробно анализируют деятельность каждого из заместителей, что, конечно, было бы важно и интересно. Но этого на самом деле никто не знает. Поэтому оценить... Я просто знаю с профессиональной точки зрения, что человек давно работал в Центральном банке. И что отзывы о нем были весьма серьезные. Вот все, что лично я могу про это сказать.
С Григорием Явлинским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их подготовил и представит Сергей Сининский.
Один из главных факторов сохранения нынешних темпов развития мировой экономики станет ее способность адаптироваться к ожидаемому замедлению экономического роста в Соединенных Штатах, заявил сегодня в Сингапуре глава Международного валютного фонда Родриго Рато в канун открывающегося здесь 19 сентября ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. По прогнозам МВФ, рост экономики Соединенных Штатов в 2007 году сократится до 2,9% с прогнозируемых на 2006 год 3,4%, что, по мнению экспертов фонда, будет связано в первую очередь с завершением бума на рынке недвижимости Соединенных Штатов. На Украине с 15 сентября вводится в обращение новая купюра в 500 гривен образца 2006 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины. Немецкая компания Daimler Chrysler официально открыла сегодня свой первый автосборочный завод на территории Китая, в пригороде Пекина. Проектная мощность завода, построенного в рамках инвестиционного проекта компании объемом почти 2 миллиарда долларов, превысит 100 тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться автомобили Mercedes, Chrysler и Mitsubishi. Объем продаж легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократился в августе на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила сегодня Ассоциация европейских производителей автомобилей. Спад продаж продолжается третий месяц подряд. Главной причиной эксперты ассоциации считают рост цен на топливо. Сегодня автомобильный бензин в странах Европейского Союза стоит в среднем на 11% больше, чем в августе прошлого года, а дизельное топливо, на котором работают более половины всех продаваемых ныне в Европе новых автомобилей, подорожало на 7,5%. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26,80, на завтра 26,76. К евро на сегодня 33,99, на завтра предположительно 34,06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,27.
Новости экономики. Сергей Сининский. Информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Свободы» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему центральноамериканские страны заманивают американских пенсионеров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Безрадостное будущее странам-экспортерам нефти обещает авторитетный американский аналитик. Он прогнозирует, что цены на бензин не в столь отдаленном будущем могут упасть более чем наполовину, до уровня цен конца 90-х годов. Его главный аргумент – стоимость нефти в последние два года была вздута искусственно, в том числе инвесторами, поставившими на кон более 100 миллиарда долларов в ожидании подъема цен. В действительности же, по его словам, геополитические и геоэкономические условия не обеспечивают такого уровня цен, и рынок начал это осознавать. В своем предсказании Филипп Верглер пока в одиночестве. Большинство его коллег говорят об умеренной коррекции нефтяных цен. Однако именно он три года назад в полном одиночестве предрекал небывалый взлет цен на энергоносители. 28 лет с чужим сердцем живет 48-летний Тони Хьюсман. И последние тесты показали, что трансплантированное почти 30 лет назад сердце работает нормально. Житель Огайо – рекордсмен-долгожитель среди тех, кто живет с пересаженным сердцем. Как он сам говорит, он доказательство того, что можно пройти через смертельную болезнь и вернуться к нормальной продуктивной жизни. Однако врачи не могут объяснить причин этого из ряда вон выходящего медицинского успеха. Каждый из четырех пациентов, прошедший через подобную операцию, умирает в течение 5 лет, хотя число тех, кто живет больше 5 лет, увеличилось за последние десятилетия. В том, что касается главного долгожителя, он чувствует себя совершенно нормально, но продолжает принимать лекарства, препятствующие отторжению чужеродного сердца. Никарагуа и Панама борются с Флоридой и Аризоной за американских пенсионеров. Две маленькие центральноамериканские страны рекламируют свою природу, погоду и дешевизну, призывая выходящих на пенсию американцев переселяться к ним. Бедные соседи США надеются, что обслуживание американских пенсионеров поможет им выбраться из хронической бедности, рассказывает Ян Рунов.
Американцы традиционно переезжали на старости лет в теплые штаты, Флориду и Аризону. Однако пенсии не поспевают за ростом цен на дома и квартиры, и потому приходится искать альтернативу за пределами Соединенных Штатов. Десятки тысяч американцев сначала выезжали в Коста-Рику и в Мексику только на зимние месяцы, а затем переселялись туда насовсем. Но теперь более выгодные условия стали предлагать другие страны. В Никарагуа, например, человек старше 45 лет и получающий хотя бы $400 в месяц может получать из-за границы деньги и товары домашнего назначения без пошлин и без налогов. Автомобиль можно ввозить из-за границы каждые 5 лет, а потом продавать без уплаты торгового налога. В Гондурасе и в Белизе приняты похожие законы. В Панаме иностранные пенсионеры получают 50% скидку на все, на авиабилеты и на кино, на лекарства по рецепту и на рестораны, на посещение врача на дому и на больничные услуги. Эти страны понимают, какой большой и богатый рынок представляют собой американские бэби-бумеры, выходящие на пенсию, говорит Джефф Хорнбергер, менеджер Национальной ассоциации риэлторов. А как для самой Америки, хорошо или плохо, что пенсионеры уезжают? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Дэвид Джон ответил. Есть несколько причин выезда пенсионеров из Соединенных Штатов, главный из которых – климат. Люди могут жить в тепле на берегу моря или в горах за гораздо меньшие деньги, чем в Соединенных Штатах. Но когда начинают одолевать болезни, они часто возвращаются в свой Нью-Йорк или в Бостон к хорошим врачам и хорошему медицинскому обслуживанию. Американская экономика от их отъезда пока не страдает, потому что это явление не носит массового характера. Даже такие пенсионные штаты, как Флорида и Аризона, ничего не теряют. Я бы сказал даже наоборот. Чем больше людей, особенно пожилых, переселяется в эти штаты, тем больше эти штаты должны тратить деньги на улучшение инфраструктуры, на расширение сети медицинских центров и больниц, домов для престарелых и так далее. Для них то, что пожилые люди предпочитают ехать в другие места, даже лучше. Это был Дэвид Джон из фонда «Наследие». Гейл Гирлинг, переехавшая в Никарагуа 10 лет назад и ставшая здесь агентом по продаже недвижимости, говорит, что интерес стареющих американцев к курортам Центральной Америки вырос за последние 2 года больше, чем за предыдущие 10 лет.
Рассказывал Ян Рудов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Прежде всего, сразу после выпуска новостей мы поговорим о недавних столкновениях между чеченской и ингушской милицией. Еще раз о расследовании убийства зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. В памяти Арианы Фалачи сегодня умерла известная итальянская публицист и журналистка, и книга известного рок-музыканта Владимира Шахрина. Множество других любопытных, важных и интересных тем в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.